розоватый, теплый свет струится из-под розового в полосочку, чуточку шершавого материала абажура. Изнутри видны словно губы какого-то странного светящегося существа. Причем верхняя губка еле видна, а нижняя яркая, светящаяся, словно бы изнутри, ну, как цвет плавки. Буквально как-то вот вырывается, из нее словно бы вырывается пламя, но оно какое-то прохладное. И неоднородная. Левая часть этого полумесячного яркого ободка перерезается темной полоской на ткани абажура и высвечивается яркой блестящей точкой, имеющей почему-то и объем, и площадь. Эта точка как-то градуируется, распадается на мелкие маленькие огоньки, находящиеся близко, вблизи друг от друга. И переходит буквально в одну светящуюся точку со всех сторон, окруженная тонкими волосками, вертикальными тонкими линиями материи. Свет от этой яркой и четкой точки, даже не точки, а такого, как я бы сказала, параллелепипеда, что ли, удлиненное сверху вниз, квадратного, распространяется по всему абажуру и мягко падает вниз. Слева и справа, и высвечивает совсем иную по фактуре, темно-синюю. То есть я сначала подумала, что это темно-синяя, а потом увидела, что это какая-то черновато-серая сверху, там, где падает свет от абажура, и синяя, но неоднородная и слегка бугристая поверхность крепко обтянутой коленкором обложки, стоящей перпендикулярно книге. На обложке мягко выделяется темно-голубая вязь. Она словно бы перечерчивает книгу на две части, и потом какой-то очень сложный рисунок, похожий на голову какой-то страшного какого-то животного с огромными ушами или развивающимися волосами, которые разбросаны по обе стороны головы со впадинами вместо глаз и носа. Это настоящая маска. И странно, эти волосы потом тоже превращаются в какие-то головы страшных чудовищ, которые именно из-за этого такого голубоватого и мягкого цвета не кажутся страшными. Это вязь разного цвета, левая голова темнее, какая-то более блеклая из-за тени, падающей от абажура, а правая более четкая, распадающаяся на какие-то округлые, четкие линии, которые закручиваются в правой стороне вот от этой маски, закручиваются в каком-то круге и словно бы сливаются. Вот теперь мне кажется, что какая-то даже с какой-то скоростью закручивается. То есть они крутятся прямо на глазах, прямо перед глазами, и начинают бегать по кругу. Причем там несколько кругов, и ощущение такое, словно бы цвет бегает справа налево по верхнему кругу, и внутри другой круг, меньший, тоже темно-голубого цвета, но движение словно бы слева направо внутри, и внутри этого круга еще маленький круг, и там уже никакого движения нет, а есть только темно-голубая точка, нет, не темно-голубая точка, внутри там еще черная точка, почти черная точка вот этой поверхности обложки, которая в этом месте смотрится совершенно гладко и отражает падающий свет. Книга стоит как-то спокойно, уверенно и не боится того света, который на нее падает. Особенно выделяются буквы. И почему-то больше всего выделяется золотая не вязь. Я хотела сначала сказать вязь, но это не вязь. Это какое-то очень спокойное, емкое, золотое, блестящее на свету слово, которое словно бы с обоих сторон подходит к одной самой центральной и круглой большой букве О. С двух сторон она находится очень симметрично и как-то гармонично вписывается в эту темную шершавую поверхность. И она кажется совершенно однотонной и почему-то не блестящей. Сначала мне показалось, что она отсвечивает свет, как-то вот отсвечивает отблески света. Но потом появилось ощущение какой-то матовой золотой глубины, которая словно бы поглощает себя, как абсолютно черное тело. Не понимаю, почему так. Вот она именно поглощает свет, и нет никакого вот такого радостного внешнего отблеска. Она все гасит в себе, и от этого встает еще более глубокой, торжественной и яркой, несмотря на то, что никаких отсветов она не делает. В середине буквы О темная поверхность обложки, которая кажется почти черной и с едва заметными беловатыми бликами. Именно беловатыми почему-то. И такими ярко светло-серыми бликами, которые все время меняют свое очертание, и вот здесь уже эта буква кажется огненным кольцом, за которым стоит ночь. Но не простая ночь, а со звездным небом. Но звезды сейчас еще не видны, словно бы, но вот сейчас выйдет, произойдет что-то, и они начнут сиять, но пока их нету, и какие-то золотистые отблески только как-то с полохами, словно словно северное сияние, проявляются и исчезают. И только в центре всей буквы темная полоса, идущая справа налево и сверху вниз, которая остается темной все время, никаких сполохов на ней нет, она словно бы перечеркивает букву, и в ней уже больше ничего нельзя рассмотреть. Это золотое кольцо завораживает и не дает возможности оторваться от нее. Я с трудом отрываю взгляд, глаз от нее и вижу теперь уже всю яркую блестящую надпись, крупную в середине, помельче в центре и наполовину закрытая розовым сверху. И она словно бы переходит в очень темную, четкую, сначала, кажется, совсем темную полоску корешка книги, на которой снизу, в нижней части этого корешка, начинает как-то таинственно золотинками поблескивать буквы. Удивительно, эти буквы видно, там тоже слово «история», но эти буквы совершенно другие, не такие, как вот эти ясные, четкие, завораживающие буквы на лицевой стороне книги. Они словно бы мерцают где-то в глубине в виде таинственных таких таинственных просвечивающих в книге, в волшебной книге знаков, которые то мерцают и появляются, то снова исчезают. И когда я пыталась посмотреть вверх и увидеть еще что-то, вдруг появилась тоже еще одна буква, которая еле видна на темном-темном фоне. Это буква «П», она совсем почти не видна, я только догадываюсь, что она находится на месте, и она то совсем исчезает, то снова появляется, то опять исчезает. Она таинственная, виднее всего, кажется, нижняя часть буквы. И она, цвет этих букв на темном, практически черной поверхности, словно бы контрастирует. Еще цвет этих букв на очень четкой и суровой темной поверхности совершенно четкой формы, такой параллелограмма, идущего снизу вверх, сверху вниз, от черного к более светлому из-за света, ярко контрастирует с мягкой, слегка шершавой и какой-то очень совсем иной и по цвету, и по фактуре, и по какому-то задумчивому такому изгибу страниц, полоске бумаги. Точнее, это даже не полоска бумаги, а листы. Один из них мягко, словно какой-то замороженный водопад, свисает вниз. И даже странно, как такой водопад мог замерзнуть так четко.
Эти большие куски, вы начинаете большой, но не прорисовываются, целый прорисовать.
Этот замороженный водопад словно бы останавливается и замирает. И вот эта монотонность какая-то и постоянство этого четкого белого, точнее розовато-серого даже, листа по своей замороженной форме ярко контрастирует со всем остальным. С со свисающим сверху красной, блестящей и такой мягко спадающей поверхностью, которая успокаивается после этих листов бумаги и поверхности знамени, которая мягко спускается вниз, стремительно падает даже вниз, словно бы застревает вот на этих листах, падает сверху.
Детали детализации по крупному, по самому крупному.
От красного яркого, равнотонного, резко спадающего сверху, завершенного какой-то четкой, острой, металлической поверхностью штыря знамени, уходящей куда-то вверх и совершенно противоположной всему. Ничего по форме во всей этой композиции нет близкого к верху знамени. Оно словно уходит, оно противоположно всему остальному и уходит вверх острием. И оно словно бы противоположно всему и контрастирует с мягким и красным, которое спускается, стремительно спускается вниз, словно бы сверху суживаясь, а потом разрастаясь стремительно и пытаясь словно бы закрыть всю композицию сверху, но это не получается. Все это идет на заднем плане, и она тоже контрастирует с мягким светом, четкой синей, мягким светом лампы, четкой синей поверхностью, серьезной, какой-то очень добропорядочной книги. И этот поток словно бы перечеркивается какой-то темной, даже не могу понять, какой-то черной поверхностью, которая находится под лампой. Она тоже перечеркивает вот это мягкие струящиеся, мягкую струящуюся фактуру знамени. И, наконец, затухает как-то, затихает вот в этой холодноватой и совершенно неспокойной, а вот совершенно замороженной части листов бумаги, и уже после этого совершенно бессильно, и уже даже бессильно не только по форме, потому что форма меняется, какое-то мягкое, бесформенное получается какое-то основание, но и по цвету, сверху яркого, четкого, доходящего до каких-то очень яркого, буквально алых цветов в центре, освещенном лампой, до совершенно бесформенной, какого-то даже грязновато-бурого, а не красного цвета красной ткани, спускающейся из-под листов. Она контрастирует с бумагой и как-то бессильно свисает, заканчивая совершенно какой-то даже, вот, ну не то что бесформенный, но она даже и по виду, точнее по граням, что ли, здесь нету никаких граней. Здесь просто какие-то мягкие формы, как бы это называется, вот у нее скорость падает сверху вниз. Вот, даже вот у этой части ткани. И она, вот часть коричневато-рыжей с разводами поверхности трибуны, она словно бы вот своим таким жестким концом, она словно бы еще показывает вот эту верхнюю скорость. Но она почти не видна, еще верхняя часть, вот которая находится, верхняя часть материи, которая находится до изгиба, точнее, вот до вот этой вот выступающей поверхности трибуны, она еще как-то освещается словно бы отраженным сверху светом. Но это уже последний всплеск этого света, который совершенно затихает, как в темном, глубоком омуте, внизу и переходит в какую-то совершенно бесформенную, еле различимую поверхность ткани, к тому же еще какой-то мятой на концах, которые почти не видно, и она совершенно успокаивается в самом низу, и тут уже даже непонятно, этот красный, то есть можно было только догадаться, может только догадаться, что это красный цвет, но от красного там уже ничего не остается. Она совершенно сливается с цветом трибуны, и там заканчивается словно каким-то очень темным, но почему-то не трагическим, а каким-то спокойным аккордом почти черной, черно-коричневой краски куска материи, которая видна вот изнутри как-то. Она находится справа и перечерчивает эту мягкую коричневатую поверхность деревянную, которая теплая по сравнению с холодноватой частью ткани. И она совершенно разная на разном фоне. На темно-зеленом фоне, на темно-зеленом фоне занавеса.
Здесь как импрессионизм. Вы говорите о трибуне, а трибуны нету. Не прорисовали трибуну, как сказала. Где она, трибуна? Одно знамя прорисовали. А оно не одно, но в композиции.
Я еще заметила, сейчас посмотрела. Значит, я прорисовала знамя, а теперь...
Я не знаю. Вас нет.
Композиция завершается вот этими струящимися сверху красной тканью знамени, которая еще слегка размывается на квази-белом, потому что он не белый фон, какой-то точечной, просвечивающей черными точками и с большими темными, с темной, большой темной тенью от знамени экране. На этом экране существует какая-то световая полоса, и вот больше всего, я даже не знаю, как это объяснить, вот какая-то световая полоса в середине. И вот на ней, на этой световой полосе, наиболее четко, то есть вся тень от знамени размыта, и только один небольшой штришок, ну, если по размеру сантиметров 10, наверное, слева в верхнем углу, такой вот примерно в центре вот всей этой белой поверхности экрана, только единственный вот этот кусочек тени более отчетлив, чем все остальное. И он словно бы каким-то сполохом с той стороны, словно бы из-под нее высвечивается какая-то часть, почему-то вот световой какой-то сполох идет после тени.
До перехода от деталей к крупному было почти хорошо, но переход к крупному не совершился. Вы прошли путь с нами.
Тут еще в этой композиции еще вот как-то противоположность в том, вот, что вот она, ну, вот верхняя часть знамени, она противоположна всему остальному. Она идет вверх, и она металлическая. И какая-то очень четкая, холодная.
Вот металлическая. Вот вы переходите от деталей к целому. Металлическая. Обрисовать, что там есть. Серп и молот, звезда. Все эти вещи. В какой форме? Четко. Хорошо середину знамени продетализировали, но совершенно выпустили внутреннее пятно, внутренний рисунок на знамени. Спускался куда? Трибуна. Говорили о трибуне, а трибуна не прорисована. Вместе с тем совершенно контрастная, жесткая, четкая.
резкими гранями, выступающие, стоит лампа на краю трибуны, под ним устремленный вверх, фоном идет на знамя, то есть на знамени выделяется контраст, то есть большими кусками, от деталей большие куски, то, что я говорил, больших кусков, где они, где большие, большие куски, большая целостная композиция должна родиться. И композиция по контрастам, по противоположности. Спадающие складки знамени, резко распадающиеся светлыми линиями с темными провалами и жесткая поверхность тонкой, тонкого блика, проходящего по грани трибуны, непосредственно на которой стоит лампа, и внизу резкий блик, уходящий глубже от лампы, спускается витой, светящийся у самой лампы, потом на прогиб появляются темные пятна, рисовывается вниз шнур и так далее. Там, понимаете, вот все в целом надо нарисовать. А так, то есть...
Продолжить?
Да, продолжайте.
Уже не надо рисовать то, что вы обрисовали, да?
Почему то, что я обрисовал? Ваш образ, а не мой образ.
Ну, хорошо. Верхняя часть знамени, которая уходит вверх в направлении потолка, четко, а потом мягко спускается округлой металлической линией, очень плоской, в которой словно бы висит в воздухе почти еле заметная звезда, я бы даже сказала, что у нее нет верхнего, то есть это только верхнее ее острие звезды пятиконечной, только угадывается, оно почти не видно, и она словно бы висит в воздухе, и ее словно бы поддерживает сверху, снизу серп и молот, но все это какое-то словно бы нереальное, потому что картина плоская, это плоская, и она вот из-за своей плоскости изображения на четком фоне, она контрастирует с объемным древком вот верхней части тоже металлического объемного древка, на котором видны два светлых блика от света лампы. Один размытый, утолщающийся к низу и завершающийся черной горизонтальной полосой, которая проходит под этим бликом и останавливается только еле заметной красноватой поверхностью ткани, которая вот справа за этим большим бликом, там еще такой маленький бличок есть, какой-то третий, он совершенно другого цвета, красноватого, и вот почему-то словно, удивительно, там не должно быть этой материи, но она как будто бы вот словно вот красная, ну я не знаю, как гейзер какой-то, он так встревает и вот в металл почему-то красным цветом врезается. Я не могу разобрать, что там, но вот такое ощущение, что там что-то красное врезается.
Товарищи, я забыл предупредить, хотя у меня задавался вопрос, но я, товарищ, который задавал вопрос, мне об этом именно тренирующий. Вы тогда следите, но так как тренируете, у каждого своя позиция, и каждый не тот, тренирующийся. Поэтому вы должны лишь следить за логикой построения образа, а образ строить самостоятельно. И данное упражнение как пассивный тренинг ставит задачу пропустить ваш образ в логике тех детализаций, конкретизаций, которые вам как бы навязываются отчитывающимся. Но у вас собственный образ. Не тот образ, который формируется у рассказчика. За исключением тех, кто сидит прямо в школе за ним. несколько таков. Там, где совпадает, там и ваш. Главное же достижение вот этой логики построения образа. Ну, сегодня было удачнее, чем в прошлый раз. Даже доходилось до почти до единичных ощущений. Почти. Потому что приходили к этому сразу. А не в логике вгрызания в деталь. Понимаете? То есть не по контрасту доходя до единицы ощущений. А вот сразу отбрасывая пересекающая полоска на верхней губе и точка. Правда? Потом увидели, это точка, рассеченная на маленькие вот эти звездочки, обрамленные ниточками, и дошли до этого. Но до сенсорной доминанты доводит тогда, когда мы постепенно в контрасте уходим. Больше и больше детализация. Вот контрастности не очень много было, особенно в большом. Ну, посмотрите, вы хорошо говорили о быстроте, о динамике. Да, здесь есть динамика, он скользит, но он сразу упирается на противоположную, на жесткость, на твердость. Вы пошли по скольжению, а вот то, что в процессе здесь возникла целая композиция, опять-таки книга, она прямо вырисает. Очень хорошо, что вы продетализировали чувственно, но в конце концов все-таки, что же это такое книга, история психологии, вам она видна, можно было все это доводить до совершенности, логической. До логической совершенности не доведено.
Я скажу, что Ярошев это Ярошевский.
То есть кончать чувственный анализ формально логическим завершением, понимаете? То есть красным все-таки должно стать яблоко. А не красное, похожее на яблоко, а что там, что-то напоминающее яблоко. Нет, вы должны довести до яблока. Поэтому...
Кто-то вещь, я бы уже сказала, обложка книги.
Да, книги, но довести до полной конкретности. То есть книги довели, хорошо. Шли по конкретно чувственным характеристикам, очень хорошо. Хорошо, что у вас возникло не сразу слово, а в центре буква О, которая к себе притягивала. Все это очень правильно, в конце концов. Совершается целостно и абстрактно-логически. Поэтому вот что у вас получилось? Выделяется на трибуне. А трибуна-то откуда она взялась? Понимаете? А трибуна не возникла. То есть она возникла уже как формально-логической, вне чувственной конкретности. А возникла вне чувственной конкретности, потому что пошли по одному целому, а вместе с тем здесь целая композиция, его много противоположностей. Конечно, уже в дальнейшем белый фон, то есть все, что здесь происходит. Но вот вообще можно было увидеть, она очень интересная композиция, правда, композиция?
Да, интересная.
Самое главное, что она, здесь много контрастов, здесь очень хорошо сочетание. Я парень. Ну ладно. Так, хорошо.
Не как вы сказали. Вы нарисовали более или менее логичную схему. У них же это все не доведено до конца. Вот вы сказали, допустим, надо идти от общего к детали, от детали к общему постепенно. У них же постоянно обрывается этот процесс, не заканчивается. Притом логика изложения идет не как вы сказали, вот прорисовывая все детали, ну вот яблоко красное. У них сочетается в равном объеме и красное яблоко, и яблоко красное. То есть нелогичное самоизложение мысли. У вас получается логично, туда-сюда.
Мы сейчас...
Потом...
Ясно.
И еще одно.
Вы можете дальше еще больше...
Ну, Николай Сергеевич, еще одну деталь. Они начинают, первое, с называния предмета. То есть идет не, допустим, точка в глазу, он говорит, ну, вот Тургенев, например, передо мной был человечек белокурыми волосами, красненьким вздернутым носиком и очень длинными рыжими усами. То есть он идет как-то сначала называет предмет, потом начинает показаться детали, при том как-то дискретно.
Я повторяю, что мы, обобщая опыт реалистического искусства и жизненного, конкретно чувственного познания действительности, выстраиваем законы сенсорологии. Это вовсе не значит, что мы их находим во всех классических произведениях искусства. Да, скажем, в классическом произведении изобразительного, музыкального искусства мы находим фокус. В литературном творчестве есть отступление. То есть здесь менее сохраняется. Хотя вот один из наших товарищей, сидящий здесь на первом ряду, с удовольствием обнаружил при чтении классического произведения, что да, оно, оказывается, идет по принципу красного яблока. Так это? В этом нужно? Нет. А тогда я... Значит, это не вы были.
То есть не на первом ряду, а на другом?
Да, да, не на первом ряду.
Там,
да? Вот, да. То есть уже с позиции сенсорологики, читая конкретное художественное произведение, с удовольствием находилось, что все идет по закону сенсорологии. Но, товарищи, дело в том, что вот эти законы нами извлекаются. Но художник вовсе не знает этих законов. Он приходит, можно действительно прийти, начиная от формально логично. Бывает так, вы начинаете читать книгу, сначала он трудно читает, трудно читается. Потом вдруг становится интересно, потом вы захватываете, и вы уже не отрываетесь. А есть книгу, ну скажем, открываете Вальтер Скотта, начинаете читать, и уже сразу не можете оторваться. То есть, понимаете, как строится? И вот эти законы сенсорологики в конкретных произведениях искусства раскрываются не всегда последовательно, не всегда точно. И больше того, и не всегда их нужно последовательно.
Вот, подождите. Это закономерность как раз, потому что...
Вы мне задали вопрос, теперь молчите. Сейчас мы тренируем чувственное познание. Но уже на третьем упражнении мы говорим, начинаем с чувственного познания, то мы к этому подойдем снова, а потом совершаем кольцо, где мы уходим в конкретное чувство, но переходим на абстрактное логическое, снова подходим к этому. То есть в литературе, если мы только конкретно чувственное будем давать, то это будет уже не произведение искусства. Но для того, чтобы оно стало произведением искусства, нам надо научиться конкретно чувственно, сенсорологически, адекватно, полноценно строить образ. Но пользоваться им надо очень умело. И будем дальше говорить, что, скажем, там, где мы в словесном описании, в произведении искусства, в жизни, когда мы начинаем давать конкретно чувственное описание, мы тем самым заставляем увидеть данное явление как значимое. Оно становится значимым. И с другой стороны, мы можем, именно когда мы говорим о чем-то значимом, раскрываем что-то значимое, вот тут надо дать наиболее полное, конкретно чувственное описание. Иначе происходит та неадекватность, с которой мы постоянно сталкиваемся. Я не закончил. Мы постоянно сталкиваемся с такой неадекватностью. Скажем, мы говорим о самом значимом. Вот очень существенный момент. А наш партнер воспринимает совершенно иначе. А иначе воспринимает, потому что для нас-то это очень значимый момент. Но мы его не доводим до восприятия как значимого. Для нас это глубина. Но раскрываем так, что ничего значимого в нашем раскрытии нет. Поэтому овладение этим, умение значимое сделать значимым, а не только переживать как значимое, это достижение взаимопонимания в процессе общения. Очень важный момент. Да, пожалуйста.
Вначале вы сказали ряд рекомендаций или законов. Я чувствую восприятие. Вот от детализации, углубления в детали, по контрастам. Ну вот ряд таких вот рекомендаций или законов. Вот при отчете, вот, собственно, тренинге, нужно следовать им сознательно, скажем, вот я сейчас буду детализировать. Начинаю потом, вот сейчас я буду переходить от общего к целому. Или отчет должен развиваться спонтанно, и использование этих закономерностей должно быть на интуитивном уровне.
Я об этом говорил. Что сущность как раз заключается в том, что этим надо пользоваться интуитивно. Если мы будем специально, я детализирую и прочее, мы образа не построим. Дело в том, что мы руководствуемся самим чувственным восприятием. Понимаете? Но есть определенная логика, которую надо усвоить. Причем усвоение этой логики идет следующим образом. Если мы вдруг пришли к этой адекватности построения образа, то она нас захватывает, мы уже действуем интуитивно. Ну, точно так же, как, скажем, когда вы начинаете учиться на музыкальном инструменте, вам надо сначала научиться держать, или, скажем, знать, куда, каким пальцем, на какую клавишу надавить. А когда вы уже играете, вы не думаете о пальцах. Вы живете образом. Пальцы самостоятельно работают. Так и здесь. Строится образ. Но у меня вдруг, меня переносит туда, а я еще не прожил. Я еще не... Идет какая-то суета. Перешел на другое, третье, и, в общем-то, что-то смутное, что-то расплывчатое. Не доведено до конца. Или ушел в детали и погряз в детали. И уже от этого вырваться на целое, и целое воспринять не могу. Вот натренировать эту противоположность, доводить до конца течение данного психического процесса, до полной его совершенности. И тогда все начинает переходить в автоматический процесс творчества. Очень интересно, когда развивается, скажем, литературный навык. Сначала писатель пишет, и у него что-то, образ один, а текст включается, расходится, написал, начинается переделка, а уже натренирован. Ну, как пишет сама собой? Вот я анализировал творчество Репина, начиная с его студенческих работ, кончая его шедевры. Я рассказывал об этом, студенческие его рисунки. Страшно смотреть по ним. В Русском музее есть, конечно. А перелистываешь альбомы с его рисунками, все затертые резины. То есть, видно, отработан штрих какой-то неровный, неуверенный. И удивляешься, как его приняли к один художник. Хотя его несколько раз принимали. Волевым. А последний. Потрясающая уверенность. Один мазок. Причем видно мазок. Но не видно мазок так, как лепят мазки, чтобы вблизи ничего не рассмотреть. Есть вот такое, как вы знаете, только отойдя в сторону, начинаешь видеть образ. Нет, Репина ты вблизи видишь. Только надо рассмотреть, что это один мазок. Скажем. Видишь, как точно. Абсолютно точно. Видно, что никакого колебания. Кисть ровно, точно легла именно туда, куда нужно, именно с тем колоритом взятой краски. Понимаете, потрясающе. Потрясающе смело, потрясающе точно. Без всяких переделок. Это достигается определенным образом. Но, естественно, вот здесь пока не вошло, не стало естественным построением образа, пока человек ушел и вырваться не может. Вот обратите внимание, и в отчете был момент, когда не могу оторваться. Не могу. Вот это ощущение незавершенного процесса. Потому что если был бы полностью завершен, то отрыв бы произошел сам собой. А здесь какое-то делается усилие. Потому что вот приворожило, вот привязало. Не могу оторваться. И надо сказать, это очень важный момент чувственного познания. Мы действительно очень часто находимся под впечатлением какой-то детали чувственного воспринимаемого объекта, не видим все сам. Она нас действительно может заворожить, загипнотизировать, и мы ничего не видим. Это очень сложный, многогранный процесс. Мы занимаемся только основой сенсорологии, а в целом это целая наука. Я беру только самые элементарные принципы, самые важные. А каждый из них может и служить для развертывания целой докторской диссертации. Пожалуйста, потом вы.
Александр Ильич, а вы можете заниматься, изучая
сенсорологию? Великолепно. Как они могут изучать, когда у нас еще ни одной публикации нет? Нет. Хотя Борис Герасимович Ананев разрешил мне у него заниматься на основе вот этого материала. В то время, когда я к нему пришел, он очень строго, он никого не пускал на лекции. Для того, чтобы присутствовать. Дело в том, что еще не было психологического факультета, было отделение психологии при философском факультете университета. На целом курсе занималось 12 студентов, и поэтому он никого не пускал. Он допускал иногда по личному разрешению. И вот, когда я к нему пришел с тем, что мы используем его данные в нашем экспериментальном опыте, он прежде всего прочитал мою работу, потом дал мне у себя в курсе проспект прочитать лекцию о своем курсе для студентов второго курса. Он сидел на моей лекции. И после этого он мне разрешил. Но его именно это заинтересовало. Потому что здесь мы опираемся, в частности, о многом. На 80% мы опираемся на его теорию чувственного познания, которую им разработано. Он... Противоположность вот тем, кто говорил о том, что отсутствует логика чувственного познания, он рассматривал ощущение, восприятие как познавательный процесс. И, в частности, опора наша на это дала нам возможность в нашем эксперименте в сравнении со студентами класса Гиппиуса, который защитил диссертацию по этому вопросу, и оппонентом был Ананев на этой диссертации. То есть он признал ее годной к защите, годной как кандидатской диссертации, но не учел того, что мы использовали, как элемент познания. Потому что в системе тренинга, даже художественного тренинга, в практическом произведении художественного творчества, тренируется не познавательность, а чисто образ, техника построения образа, понимаете? За этой техникой акт познания иногда исчезает. Вот то, что мы оперируем как раз как познавательный процесс, здесь все и преобразуется. Здесь преобразуется, здесь и выстраивается вот эта сенсорологика, логика чувственного познания, а не построение образа как такового. И вот у Гиппиуса... Студенты Гиппиуса поднялись над студентами не класса Гиппиуса. У нас был контрольный еще исследователь, проводил с другим третьим курсом театрального института не класса Гиппиуса. Тот оказался по уровню натренированности ниже людей с высшим образованием. Студенты класса Гиппиуса поднялись над уровнем высшего образования. И это действительно дает право, и она не поддержала его в защите, что результат тренинга методики Гиппиуса, обобщающий всю психотехнику в этом направлении, а она опирается на существующие приемы психотехники, дают результат. Но вот включение познавательности дано совершенно фантастически в сравнении со всеми. Так, пожалуйста, ваш вопрос.
Мне все-таки не до конца ясно ответить на вопрос молодого человека. Я хотела бы, так сказать, завершить этот вопрос, еще раз уточнить. Все-таки на том уровне познания, развития сенсорики человека, на уровне тренировки, все-таки, когда нет автоматизма, все-таки идет определенная произвольность, заданность. То есть отрабатывание этого штриха, который вы аналогию дали Репина, а не идет подсознательный процесс. Все-таки произвольность должна быть.
Да, совершенно верно. А, то есть мы произвольно подходим к непроизвольности, понимаете? Здесь мы, в общем-то, развиваем традиции Станиславского. Он утверждал, что вся психотехника в реалистическом актерском мастерстве нужна для пробуждения подсознательности. Понимаете? То есть мы занимаемся вот этой психотехникой только для того, чтобы выработать непроизвольность. Понимаете? Поэтому, как только возникает непроизвольность, все законы надо забывать. Но пока произвольность, пока не построился, мы руководствуемся. Но руководствуемся не прямо, а как бы уходим это в подсознание. То есть в тот момент, когда я строю образ, я не думаю, детализирую или нет. Я руководствуюсь объектом, образом. Но иду по пути, который прокладывается с отцом. Да, совершенно верно. Вот так учтите в домашних упражнениях. Все то, что мы сейчас делали, как исходное, но пытаться делать это не произвольно. Итак, товарищи, тот, кто еще не включился, кто включился и чувствует, хочет еще раз повторить, пожалуйста. Потому что вообще-то нужно эти упражнения повторять не один раз, а десятки раз, сотни раз, пока не отработаете, пока не отшлифуете соответствующе. Я просто советую и тем, кто уже представил первое упражнение, еще раз его представить. Значит, берете любой объект. Вот мне был задан вопрос, можно ли обязательно в комнате, можно ли в окно смотреть? Можно в окно смотреть. Мы, например, иногда специально тренинг, все вставали к окну и смотрели, и вели отчет в окне, когда у нас еще не было театра. Когда мы не могли на сцене моделировать, а занимались тренингом в студийном условии. Иногда, скажем, мы вот на Дворцовой площади собирались в определенном месте, где народу нет. Брали какой-то объект и начинали вести упражнения по... Знаете, Дворцовая площадь хоть и в центре города, но внутрь, посредине она часто бывает совершенно пустая. Можно сидеть, стоять и заниматься, никто не обращает внимания, потому что иногда стоят группы экскурсии, и кто-то говорит, и что-то... Ну, бывало так, мы здесь стоим, вдруг кто-то подойдет. Идет дальше. Не понимаю, что тут говорит. Так что, пожалуйста, любой объект берите, это не имеет значения какой. Но первое упражнение статичный объект, не динамичный. То есть тот объект, который вы описываете, а он находится в неизменном положении. Вот, товарищи, уже второе упражнение, второй товарищ мне представил упражнение по репродукции. Это заманчивая вещь, но все-таки лучше не репродукцию, а реальный объект. Хотя, конечно, есть одно преимущество. Я могу, глядя на репродукцию, смотреть, как человек ее описал. Но, тем не менее, сейчас важна не точность построения образа, а сохранение закона смысла. Поэтому я смотрю не на то, как вы, чего вы достигли, а каковы, как вы овладеваете теми принципами. Как строить образ? Насколько вы схватили сущность тех законов, которые мы сейчас раскрываем? Как они у вас реально претворяются в построении образа? Лучше пока картины и фотографии не проверять. Еще вопросы?
Процесс тренинга. Ощущение выражать словами, или можем идти это на мысленном уровне. Когда едешь в автобусе, то смотришь, что придет.
Не понял вашего вопроса. Собственно говоря, просто наблюдать уже этим.
Конечно, это не тренинг, это просто реальное ваше восприятие действительности. Откуда вам должно приходить словесное чувство? Но отчитываться можно либо кому-то, то есть кто-то вас слушает, либо листу бумаги. Письменный отчет, он имеет свои особенности. Вообще, дело в том, что мы давно уже ставим задачу развивать навыки в 4 речевых функциях. То есть, чтобы уравновешивать устный рассказ с письменным рассказом. Восприятие устной речи и восприятие письменной. Вот достигнуть полной гармонии пока что нам еще не удавалось. То есть мы не вели письменных упражнений. Правда, мы проводили экспериментальные занятия письменного тренинга, но непосредственно на самих занятиях. На самих занятиях это очень времяемкий процесс. У нас бывало, как мы в воскресенье начинаем упражнение, все воскресенье будет на одно упражнение. Но люди расслабляются. Кто-то упражнение сделал за 10-15 минут, а кто-то сидит 5-6 часов. И тот, кто 10-15 минут делал, уже выдержит 5-6 часов не может. Дело в том, что сразу в письменных упражнениях очень большая расслоенность. И мы видим, скажем, есть домашние работы, представленные на четвертушке языка. Понимаете? 1/4 страничка. А есть на 15 страниц, на 20. То есть, и вполне естественно, это совершенно разный подход. Правда, есть большие развернутые, где все идет равнопорядка. То есть, в данном случае объем не прибавляет качества. А есть действительно развернутые, развернутые.
Есть существенная разница между словесным отчетом и письменным. В словесном слово не воробей, вот как сказал, так и сказал. А при письменном есть возможность возвращаться, ну, не, хотя бы ненамного. Вот написал предложение, вот, и можно его подправить. А можно даже больше делать отправление, целых фраз и целых кусков, вот как здесь. Писать, как пишется, не останавливаясь, не подправляя. Или...
Первое упражнение, ничего не подправлять, писать так, как пишется. Но можно после написанного корректировать и перерабатывать, но тогда представлять мне все черновые варианты вместе с конечным.
Как бы еще один раз.
Да, то есть не представлять мне конечный результат, а представить, вот вы первый раз написали, потом можете отредактировать, можете настроить. Да. И дело в том, что мы тренируем разные психические функции. Да, и действительно, устный отчитывающийся тренирует не те функции, даже не те мозговые зоны функционируют, как тот, кто тренирует письменный, там другие речевые центры. Знаете, у нас 4 речевых центра. И поэтому здесь иной идет психический процесс. При этом тот, кто достигнет высоких результатов в письменном тренинге, будет включаться в устный тренинг. Потому что мы будем идти в противоположном, чем шли раньше. На хорошем материале мы будем давать до ума. Какие особенности? Ну, во-первых, письменный тренинг сразу ведет к развитию литературных способностей. То есть мы сразу занимаемся литературным творчеством. Правда, обязательное сочетание с литературным пересказом, причем литературным пересказом высококультурным признаком. Еще вопросы есть? Пожалуйста. Ну, вы сами можете определить. Здесь авторов много. Твердость характера в любом классическом произведении, скрывающем волевые качества людей, начиная от, скажем, открытая книга, вот, скажем, великолепная, да, Каверин, причем у нас шла как терапевтическое произведение. Открытая книга вылечила у нас одну из первых больных, которую мы лечили, и маготерапии. То есть
лечили образ, как раз. Причем вылечила здорово. Она один только том пересказала и уже решила свои жизненные проблемы, которые никак не могла решить. Не хватало лихвых качеств. Ну, дело в том, что это было в самом начале нашего терапевтического опыта, когда мы работали с неврозами еще. И ко мне была направлена больная, которая кончила школу с золотой медалью, но на периферии. И мечтала поступить на математический факультет Ленинградского университета. Прислала сюда свои документы, а они попали на экономический факультет. Она приехала и постеснялась взять документы с экономического и перенести на математический. Стала учиться на экономическом факультете. Уже на первом курсе почувствовала, что у нее нет интереса к экономике. И стала все хуже и хуже. С трудом закончила университет. Пошла работать, а на работе совершенно не чувствовала никакого интереса. Дважды она лежала в клинике неврозов. Третий раз она попала в психиатрическую. Пролежала по 3-4 месяца. После пребывания в клинике возвращалась, прибавив в весе, окрепнув. Как-то, понимаете, бодрый, но попадала на работу, все сразу летело. И вот мы ей специально предложили открытую книгу Каверина. Но я не буду пересказывать содержание. Но она на одном занятии, когда она включилась, сначала она сидела у нас в группе, забившись в уголок, и рассказывала. Откатывал. Потом начала робко что-то рассказывать чуть-чуть. Ну, а когда уже пошло, мы дали ей открытую книгу. Через несколько занятий она приходит и жалуется. Наверное, мне вредно. А почему? Вы знаете, я вот прочту, перескажу, прихожу домой, ложусь спать и начинаю думать о своей маме, но не своей собственной, а вот о маме, о которой я рассказываю, как бы о своей собственной. Мы говорим, вот в этом-то, ради этого мы вам и даем, чтобы вы слились с образом, о котором вы говорите, и перешив жизнь в роли, перестроили себя. Ну, она обрадовалась, что это, значит, это не патология, стала пересказывать, и когда закончился том, она подала заявление на математический факультет. Так как она уже имела высшее образование, ее сразу приняли на второй курс. Она стала реже у нас появляться, но приходила, говорит, вы знаете, мне очень трудно давался иностранный язык, я с трудом его вытягивала на пятерку, но и вот после литературных пересказов я чувствую, как мне стало легко заниматься иностранным языком. Еще она не кончила университет, она получила научную тему, защитила диссертацию, сейчас она крупный математик, совершенно здоровый человек, полностью решил свои проблемы. Благодаря открытый. Еще вопросы есть? Благодарю вас, товарищи.